Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым.
Добрый вечер, 20 часов 5 минут в Москве и в Париже, наверное, 6 часов 5 минут, да, Михаил?
Да, верно, отличная погода, потеплела весна.
Успеешь ли ты сегодня еще поужинать в каком-нибудь замечательном заведении? И если да, то...
Обязательно, ну, со своей девушкой мы здесь гуляем, и, в общем, все у нас замечательно, да, вот сразу после эфира будет ужин.
Давай вернемся к нашим неприглядным, а может быть, замечательным реалиям политическим. Вторую, даже, наверное, уже третью неделю гремит конфликт, буквально даже не ФБК против всех, потому что ФБК внутри себя даже против ФБК, но Мария Певчих, естественно, все там нежелательные иногенты и тому подобное, Мария Певчих against the world, собственно, как бы, да, вот объявляет войну старому мироукладу.
В какой-то мере сейчас мы это обсудим, но ты говоришь ФБК против ФБК, мне как раз показалось, что это был такой благовидный предлог, в общем, наконец избавиться от Владимира Милова, который, конечно, за последние два года наговорил столько вещей, что для ФБК, большого ФБК, да, для структур Навального, он скорее стал обузой. И как раз, может быть, мы увидим, как по результатам этого конфликта, в общем, Владимир Милов наконец выпадет из орбиты структур Навального, потому что, ну, действительно необъяснимо, что он там делает последние два года. Вот, если говорить конкретно про конфликт, который развивается вокруг документального фильма или просто фильма, то мне, честно скажу, вторая серия понравилась гораздо больше, чем первая, потому что она действительно посвящена, ну, такому вопиющему коррупционному моменту, как залоговые аукционы, которым действительно нет оправдания. Здесь и Ходорковский звучит гораздо менее уверенно, чем звучал по поводу первой серии. И, в принципе, я, в общем, склонен скорее согласиться с теми обвинениями, которые дает Мария Певчих, по очень простой причине. Там, где действительно 91-93 годы они задают сложные вопросы, на которых нет очевидных ответов. События 96-го года, они как раз на поверхности, да, это было просто абсолютное воровство, коррупция, и самое главное, вот в той же самой ситуации те же самые игроки могли себя повести совершенно иначе и действительно, например, помочь выбраться из беды стране, которая вот только что за кратчайший срок помогла им стать, ну, сверхбогатыми людьми. Вместо этого они как султаны из золотой антилопы, да, много золота не бывает. Под этим золотом буквально погребли и себя, и в итоге погребли страну. И сейчас, сидя на этих золотых мешках, трясутся кто в Париже, кто в Израиле, кто в Лондоне, кто в Нью-Йорке, трясутся за свое будущее и сидят вот так вот с нереализованными амбициями, действительно не имея ничего сказать в свое оправдание по поводу событий 96-го года. Так что ко второму фильму претензий гораздо меньше, просто по факту того, что события 96-го года, на мой взгляд, гораздо более однозначно преступные, нежели события 91-93-го, как минимум потому, что заказчиками и выгодополучателями 96-го года были одни и те же люди, в то время как события 91-93-го года были скорее стихийными.
Я помню, что мы с тобой на том эфире говорили как раз про 93-й год, я прям была уверена, что, естественно, этот эпизод будет как главный прецедент там, узурпации и так далее. Его не было, это, наверное, такая самая громкая претензия к этому контенту, ну, то есть просто как вот как фильму, да, то есть даже если ты выбираешь нужные факты, как будто бы в этом таймлайне, в этом, вернее, сиквенсе, что называется, истории, он должен быть, но этого эпизода, этих сцен вообще не существует. Начиная со второй серии, почему-то тоже начала на это смотреть, как, знаешь, на что, как на попытку, там все время говорили, не знаю, вплоть до Павла Дурова, который позировал на фоне этих злосчастных стульев, которые мы вспоминаем. Нам все время говорили про два стула, нам все время говорили про не все так однозначно. И вот ситуация такова, что Мария Певчих, как будто бы играя с кем-то в два стула, взяла его, значит, один стул выдернула и села на оставшийся стул сама. Нам как бы говорят, что нету двух правд, правда теперь только такая. И многие упрекают, вернее, прямо обвиняют напрямую Марию Певчих в том, что она... вот этот стул, да, разыграла, стулом являются гранты, какие-то там зарубежные правительства, да, зарубежные какие-то интересанты. На мой взгляд, стулом является буквально Россия, потому что эта точка зрения Марии Певчих, она на самом деле мейнстримовая. А наши либералы, на которых как бы не очень-то было приятно смотреть, и ты их первый критиковал, там, ну не знаю, Марата Гельмана с паспортами русских и Альфреда Коха. например.
Ну, не только Гельмана, не только Альфреда Коха. Да, снова повторю, что мне со второй частью фильма согласиться гораздо проще, чем с первой, потому что в залоговых аукционах, история в залоговых аукционах однозначная. Там нет никакого нюанса. Вот действительно, уже разбогатевшие люди собрались и придумали, как на фоне...
Смотри, я не говорю вообще про факты. Мы не говорим про факты, все понятно. Цель фильма как бы обнажилась, на мой взгляд. Это попытка как бы выдернуть из-под вот этой, вынуть из игры, убрать вообще этот долбанный второй стул и сказать, что другой правды не существует. До свидания, дорогие Кохи, Гельман и Ходорковский. Мы с вами не будем...
Я с этим бы с удовольствием согласился, но есть такой нюанс, что как бы ни Кохов, ни Гельманов в политической реальности России 2024 года уже давным-давно не существует. Этот стул из-под них выдернул не Мария Певчих, его выдернул буквально Владимир Путин. Они все уже давно сбитые летчики, которые, ну, кто где... утешают себя участием в каких-то абсолютно никому не нужных конференциях. Вот я сегодня, например, обсуждал Леонида Невзлина, это же вот тоже загадка, да, человек, как раз разбогатевший, в том числе на залоговых аукционах, сидит на каком-то мешке с золотом бесконечным, и чем он занимается последние 12-15 лет своей жизни? Вот ходит на эти организует, оплачивает и ходит на эти деколонизационные форумы бесконечные, да, вот я уверен, что... Ну, как бы это не соответствует ни его амбициям, ни его целям в жизни. Вот он сам сузился до подобных мероприятий, поэтому нет, как бы Мария Певчих, окей, она выпустила контрольные в голову, но перед этим она вырыла политические трупы. Как бы насколько это осмысленное занятие, я не знаю, но как бы рассказала историю тех дней, как бы лишним не бывает. Снова повторю, к первой серии у меня масса претензий, я считаю, первая серия отвратительная, вторая серия как бы ну, норм.
Но мне кажется просто, что ты говоришь, что этих всех людей не существует, что их всех история сожрала, поглотила, выплюнула, и они теперь просто там, не знаю...
Владимир Путин, не история, Владимир Путин сожрал и выплюнул. Буквально, да, вот где они сейчас все находятся?
История или Владимир Путин, знаешь, тоже, как будто бы он и есть история. Нет, мне просто интересно именно вот в этом разрезе поколенческой какой-то битвы за умы большой вот это вот смотреть конфликт, потому что, да, как будто бы этих людей, ну, я имею в виду вот тех, с кем спорит Мария, как будто бы их мнение не настолько важно, но согласись, что в антивоенной среде оно было чуть ли не мейнстримовым. То есть было только такое мнение, и там, не знаю, ты, Кашин, Штефанов, у тебя кого у нас в нижнем интернете называют
базовиками.
Да, базовиками. Вы отставили другую позицию, и как будто бы Мария Певчих, она размежевывается сегодня вот с теми классическими такими либералами, эхо-московскими, да, вот...
Я бы рад был с этим согласиться, но давай вспомним, что также в стане Марии Певчих есть, например, Иван Жданов, который первый год войны транслировал все те же самые тезисы, которые транслируют сегодня Владимир Милов и Альфред Кох, вот, про репарации, про коллективную ответственность и вину, все это задокументировано на СВТВ News, подписывайтесь, кстати, собака СВТВ News сидит в Телеграме, поэтому нет, мне кажется, здесь как раз, если говорить о размежевании есть, но немножко по другой линии оно проходит, скорее всего... Мария Певчих, в общем, она не глупая женщина, она поняла, что делать ставку на помощь какую-то из-за среды там иммигрантской, предпринимательской или внутрироссийской, ей уже недоступно, эти люди слишком трусливы, они слишком боятся, среди них слишком мало визионеров, делать ставку нужно вот на кого? На Соединенные Штаты, на Европу, да, на тех, кто давал деньги Фонду борьбы с коррупцией последние несколько лет, на чью, благодаря чьей поддержке они, в принципе, сегодня держатся на плаву. В общем, особенно сейчас, после истории с Фридманом, Авином, Германом Ханом, вот эта вся история с Леонидом Волковым, который для... Мы не знаем, да, подробностей, что там в итоге произошло, потому что Фонд борьбы с коррупцией не выпустил об этом фильм, но вот эта попытка наладить связи с ресурсными людьми, находящимися в российской предпринимательской орбите, этот план не выгорел, значит, что нужно сделать? Значит, нужно сжечь мосты, потому что с плешивой овцы хоть шерсти клок. И вот в чем этот клок заключается? А сейчас мы, значит, на вашем фоне попытаемся выставить себя в более выгодном свете. Вот в чем, на мой взгляд, заключается тактика Марии Певчих. В общем, рабочая тактика, потому что в самом вердикте я совершенно согласен. Действительно, уникально низкого качества оказалась предпринимательская российская вот эта вот сверхбогатая эмиграция, слишком трусливы, слишком не боящиеся вообще поднять голову и дать голос, слишком не любящие зачастую Россию, чтобы хоть как-то в нее инвестировать свои ресурсы. Ну, что с ними еще делать? Вот можно фильм про них снять, сказать, какие они козлы. Это Мария Певчиха сделала.
Михаил, тебя просят сделать режиссер чуть потише микрофон немножко.
Да, да. Извините, конечно, да. Давайте.
Но, с одной стороны, я понимаю претензию, естественно, там к... То есть эта претензия, она как бы адресована только одной части ФБК. Но как мы понимаем, мы же помним интервью Певчих Дудю, которая показывала, что она как раз, и ей это предъявляли, да, как в основной претензию, а показывала отсутствие полностью компромиссов. Говорила, не с Фридманом, в смысле, нет, мы не будем разговаривать. И вот эта бескомпромиссность впервые, она у нее продолжается. Мне кажется, это суперсильное свойство на фоне того, что, в принципе, все вот эти другие герои, про которых мы говорили, да, выше, либералы, системные либералы, системные оппозиция, которые тогда договаривались, в другие разы договаривались, с теми договаривались. Понимаешь, вот то же самое же было у нее про фильм про Венедиктова. Мне кажется, в этом-то и ее заход, что она хотела разом, ну, может быть, тогда это было
Я понимаю...
Не проговаривать вот четко, что
И во все это с удовольствием можно было бы поверить, если бы сейчас ее правая рука Леонид Волков не занимал руководящей должности в структурах фондов борьбы с коррупцией. Понимаешь, да? Можно клеймить... Где ошибка? Да, вот тезис самой Марии Певчих: с маленькой коррупции начинается большая. Вот она, большая коррупция. Вот он, Леонид Волков. Вот они письма, которые он писал.
Аргумент, что не может быть раскаяния, не может быть изменения по позиции человека, не может быть признания.
Нет, это не мой аргумент. Это аргумент Марии Певчих. Я говорю про внутреннюю непротиворечивость. Вот внутреннюю, в рамках той логики, которую непримиримой, которую она продвигает, ей нужно было начать с себя. Я не говорю, что я с этой логикой в полной мере согласен. Я говорю, что это вот она ее транслирует, пусть соответствует, потому что проповедовать нужно то, что ты исповедуешь.
Понимаете, она же не говорит даже про Михаила Ходорковского, что Ходорковский потом, не знаю, искупил, одумался, передумал, она целенаправленно к одни куски.
А как раз про Ходорковского, в общем, можно было бы попытаться в рамках этой логики, которой ты пытаешься оправдать Волкова, оправдать и Михаила Ходорковского. Я не считаю, что эта логика в полной мере работает, но самое главное, так не считает Мария Певчих. А раз она так не считает, то вопрос про Леонида Волкова, он совершенно легитимен. Мария, почему этот человек занимает руководящую должность в структурах ФБК? Ответ на это необходим.
Давай к еще одному событию, связанному с Марией Певчих на этой неделе, к вечному спору про мизогинию, мэнсплейнинг и всякие жесткие комментарии в адрес женщины поговорим. Да. Сейчас я прям прочитаю вам пост, который вызвал возмущение Марии. Роман Удод – это такой эксперт, как я понимаю, организации «Голос», которая тоже признана.
Один из ведущих наблюдателей в России, да, человек, который организовал наблюдение на последних, наверное, 12 выборных циклах, очень такой ветеран наблюдательского движения, очень
написал следующее. «Очень приятно видеть в кадре умную и красивую женщину, получившую образование в Лондоне и живущую в нем, но помилосердствуйте. Найдите себе какого-нибудь другого сценариста. Я понимаю, что вы не жили в России с 18 лет, с 2006 года, но у зрителей начинает складываться впечатление, что и раньше вы в ней не особенно-то и оказывались. И больно видеть, как вами тут бессовестно манипулируют, пользуясь вашим плохим знанием России». То есть, понятно, человек говорит, что вы очень красивая, секси-хот чика, супер-хот. Ладышки, видимо, тоже заприметил. И пункт 2. Ты себя ничего не представляешь, про Россию ничего не знаешь, читаешь заученный, там, написанный, выкачанный на суфлёре текст. Певчих написал, что это пример, идеальный пример пещерной мизогинии, меня красивую и несчастную пытаются спасти от некого сценариста, который мной манипулирует. Вот скажи мне, почему попытка, я не знаю, сколько там лет этому замечательному человеку, сопредседателю движение «Голос» и лучшему там, одному из первых наблюдателей России, но все-таки кто может мне объяснить, почему всегда есть вот эта вот сексистская оптика абсолютно
мизогинная? А я с тобой не соглашусь, потому что то же самое говорили про Алексея Навального, когда он сидел в тюрьме, что он не дезинформирован, что он не получает полностью достоверную информацию о происходящем за пределами его тюремной камеры, и поэтому мы ему прощаем те заявления, те тезисы, ну, которые кажутся, скажем так, даже скажем так, неадекватными реальности. Да, это моя позиция была, что если Алексей Навальный из тюрьмы говорит что-то не то, я по умолчанию считаю, что он просто не владеет информацией, потому что хотел бы, чтобы в мой адрес было такое же отношение, когда я нахожусь за решеткой. Потому что за решеткой невозможно держать руку на пульсе, как бы тебя не информировали адвокаты, они его информировали, дай бог, там один час раз в день. Невозможно, да, вот во всем информационном потоке разобраться по сводке, которую тебе приносит адвокат, она так или иначе будет заряжена, в том числе в пользу людей, которые эту сводку составляют. А поэтому я здесь увидел как раз точно такой же подход Романа Удота. И мне кажется, Мария Певчих здесь для себя сыграла, себя выставила в очень неудачном свете, потому что если Мария Певчих какие-то тезисы действительно от собственного лица транслировала, например, в первом фильме про 90-е годы, то ну, это скорее вызывает ужас, потому что это полное непонимание, вот опять же, событий 91-93 года. Еще раз повторю, да, что второй фильм, мне кажется, гораздо более однозначным, гораздо более понятным. Первый фильм просто из рук вон плох. Да, он не понимает эпохи, он не передает основные вопросы этой эпохи, в принципе, не объясняет, почему произошло то, что произошло. Залоговые аукционы, да, мошенничество, мерзавство и к людям, которые разбогатели на залоговых аукционах, у меня претензии едва ли не больше, чем у Марии.
А ты пропустил очень выгодно для себя тему с сексистскими комментариями.
Ну, я недостаточно привлекательный на фоне Марии Певчих, понимаешь? А то бы я...
Можно я тоже тебе наконец-то кину? Вот я в прошлый раз, ну, пропустила, повела себя как плохая феминистка. Ну, феминистки в России плохие, как бы, да? Только хорошие все
уехали. Только русские. Ну, понятно. Все хорошие феминистки за границей, как и русские, да?
И мне кажется, что ты, во-первых, неоднократно в эфире со мной, потом ты на вашем знаменитом алкостриме с Олегом Кашиным в Париже пятничном, ты много раз, прям неоднократно упоминал на лодыжке Марии Певчих. Я такая думаю, ну, ты комментировала это в том ключе, в том контексте, что, мол, вот, знаю, какую аудиторию работают, специально цепляют молодых, там, 17-20-летних, значит, зумеров на красивую картиночку, тёлочка, значит, да? Да. Смотри, мне прям интересно было, я потом пересмотрела кадры, и я искала лодыжки, я поняла, о чем речь. То есть Мария Певчих сидит вот как я, вот в позе йога, да, там в позе лотоса, и у нее сверху, кадр сверху, видны лодыжки, потому что демонстрируется такая красивая раскладка, и там газет каких-то.
Красивые лодыжки, совершенно верно.
Хорошо, и увидеть эти лодыжки и как некий сексуальный объект, Михаил, это надо либо жить в викторианской Англии, или там в 18 веке в России, чтобы вот увидеть какую-то особую эротичность лодыжек. То есть это должно быть какое-то такое пуританское общество, либо пуританское создание, на которое ты смотришь. И я думаю, так, ну, Мария Певчих реально очень как бы строго одета. У нее брюки, у нее рубашка. Там, ну, джинсы, по-моему, брюки, рубашка там и кеды. И увидеть в этом вот единственный кусочек тела, в который был виден, это лодыжки. Но и их умудрился зритель, мужчина.
Рассмотреть, конечно. Плох тот мужчина, который на красивой женщине не видит лодыжек, Лиза.
Михаил, ну вот смотри, у тебя всегда вот пристегнута рубашка так, что видно, я не знаю, как называется эта ямочка красивая твоя, вот я могу тоже так. Почему я этого не делаю? Как ты думаешь? Я думаю, что во всем виноват сексизм, к сожалению. Это факт. Это просто железобетонный факт. Когда мы смотрим на ведущих «Эхо», ты знаешь, сколько комментариев вот выйдет, там, не знаю, Оля Белевцева, Лиза Станикина, Женя...
Объявление на канале «Новая этика» с Лизой Лазерсон. Пожалуйста, все свои скорбезные, неприличные, сексуализирующие, объективирующие комментарии направляйте в мой адрес. Я совершенно не против и даже для вас специально, для вас сделаю вырез пошире.
Декольте. Пишите про декольте. Но ты же понимаешь мой тезис. Когда ты просишь, и тебе пишут комплименты в ответ, это одна история. Когда ты делаешь политическое высказывание, ультрагромкое, то обесценивать его и сводить на примитивный уровень «женщина, вы, конечно, красивая, спасибо вам», и написали. То есть, подожди, я просто хочу вот эту мысль завершить. Мы на днях говорили с Андреем Рудым, и он у себя на канале завел новую рубрику. Ты понимаешь, как левая аудитория, мужская, которую выросла там Гоблин, Семин, Рудой, какая она сексистская. То есть я ходила к ним на канал, это... ад. Он сказал, что они поставили новую ведущую, и он впервые, знаешь, мужчина, и он говорит, у меня прям вопрос, Почему мне, Семину, любым людям не пишут комментарии про внешность, а вам что пишут столько комментариев про внешность? Как бы его канал, он комментарии читает, и там каждый, то есть новая рубрика с девушкой, новостная, каждый комментарий про то, значит, это не то, тут не так, покажи сиськи, значит, почему волосы такие, сними очки и так далее. Вот, вот это безумно бесит. И я считаю, что абсолютно правильно она как бы по носу стукнула человека, который пытался и тут привлечь мизогинию.
Ну, я просто не уверен, что конкретно в комментарии Романа Удота я вижу какую-то мизогинию. Я при этом также не понимаю, о чем ты говоришь. В интернете действительно очень токсичная среда, и, наверное, женщины с определенной формой этой токсичной среды сталкиваются гораздо больше мужчин. С этим я тоже спорить не буду. Но когда я говорю, да, что Мария Певчик, там, привлекательная женщина, использует свою привлекательность для того, чтобы выигрывать какую-то дополнительную аудиторию, я это говорю абсолютно не как упрек и не как что-то, чем она не должна заниматься. Нет, это ее буквально актив, с помощью которых она, которого она может, а значит, должна привлекать на сторону своего расследования какие-то, какое-то дополнительное количество глаз, какое-то дополнительное количество внимания. Это круто, я ее в этом не обсуждаю. Более того, я призываю всех женщин, которые таким активом обладают, им пользоваться, потому что далеко не всем в мире, и не только мужчинам, да, но не всем женщинам в мире повезло, потому что, вот, как бы это корректнее сформулировать, но если бы хотелось, чтобы конкретно в таком ключе не обсуждали ведущую фильма про 90-е и про большое и про предательство, ну, можно было посадить женщину менее привлекательную, там бы этих комментариев не было. ФБК этого не сделал. Почему? И давайте согласимся снова, да, что...
Смотри, в следующем фильме, условно говоря, Мария...
Я удержался фамилию назвать, потому что у меня в уме была фамилия, кого можно было посадить. Так что я, видишь, учусь.
В первом фильме, значит, убили лодыжки. Допустим, она прикроет лодыжки. Что будет дальше? Я тебе скажу, что дальше будешь говорить: господи, какие сексуализированные...
Не нужно, пожалуйста, не нужно, не нужно закрывать лодыжки Марии Певчих. Не нужно этого делать. Мы, у нас здесь не ширят.
Идем вот к этому вот формату, что да, женщина да. не может не получать комментариев. Ты знаешь, что был такой, даже не мем, а такая теория, что ультраконсервативные феминистки, наоборот, то есть ультрарадикальные феминистки левые, они очень сильно смыкаются с консервативными феминистками или даже с просто мусульманками, которые полностью закрываются, так ты избегаешь каких-то сексуализированных комментариев.
Это ненависть к телесному, это ненависть к сексуальному, и совершенно, да, по теории подковы действительно эти радикальные феминистки и мусульмане, они сходятся в одной точке, потому что и те, и другие ненавидят вот эту вот часть человеческой жизни, да, всеми фибрами души. И я бы сказал,
Они ее охраняют, оберегают и таким образом делают более приватной такой, которая принадлежит только им и лучше ее контролируют, например.
Это ты описываешь мотивацию. Это скорее то, что делают мусульмане. Феминистки, конечно, ничему подобному не стремятся. Они наоборот, это все как-то, точнее, определенный ряд феминисток, не хочу сейчас никого дополнительно обидеть, они это буквально выкорчевывают, потому что, ну, давайте будем там честными, может, сейчас Лиза со мной, конечно, поспорит, но стать непривлекательным и не вызывать те эмоции, которые вызывают лодыжки некоторых женщин, ну, достаточно легко. Можно там набрать дополнительные 100 килограмм, и не будут вас обсуждать в таком ключе. Вот наоборот, вы будете переживать и писать какие-то переполненные грустью колонки в газету «Нью-Йоркер» о том, что вот как бы я такая феминистка, всю жизнь ненавидела мужское внимание, а тут я его лишилась, и как теперь жить? Ну, лишиться мужского внимания очень легко.
Константин Богомолов заявил в большом интервью, если не ошибаюсь, Первому каналу, что Россия – страна, в которой как нигде свободно творить можно творческому человеку. Михаил,
вот, да.
Что в теле, как говорят у нас?
Слушай, а вот это же интересно. Константин Богомолов и Ксения Собчак, ну, умные люди, да, они прекрасно понимают, что происходит в России. И я также прекрасно могу понять, что там определенная конъюнктура требует обходить какие-то острые темы, требует лишний раз, там, может быть, сказать какой-то комплимент в адрес Владимира Путина. Это все я могу понять. А вот этого комментария я понять не могу, потому что он просто, ну, вот, не просто оторван от реальности, он, во-первых, не обязателен. Вот если Константин Богомолов не сказал бы этого, его бы положение в России, ну, в общем, как бы хуже не стало бы. Он также бы ставил свои спектакли на Барвихе, он также бы остался одним из последних больших режиссеров в России, также бы наслаждался такой культурной монополией, если угодно. Но вот зачем-то ему захотелось это сказать. И ничем, кроме какой-то, ну, достаточно низменной человеческой слабости, я себе этого объяснить не могу, потому что, конечно, в России для искусства сегодня никакой свободы нет, и это можно проследить даже не по каким-то там громким политическим фамилиям типа Беркович, ну, вот Римас Туминас. Нас буквально Кремль лишил последних его нескольких спектаклей, когда выдавил его из страны. По-моему, если я не ошибаюсь, его иноагентом успели объявить до его смерти. Какое количество музыкантов, да, вот молодых музыкантов, Монеточка, Оксимирон, Моргенштерн, там, фамилии бесконечные были выдавлены из страны. И вот сидит такой Константин Богомолов, муж влиятельной женщины в России, и говорит, а вот, оказывается, в России такие невероятно свободные условия, а в Соединенных Штатах и Европе, знаете, культура отмены. И да, культурная отмена – полное говно. Но для того, чтобы ее критиковать, не нужно делать вид, что в России все в порядке. Нет, в России, к сожалению, все очень-очень плохо.
Редуцировал, конечно, Константина Богомолова до статуса мужа влиятельной женщины. А, знаешь, что мне здесь...
Это тебе, как феминистке, должно льстить.
Я просто так не считаю, потому что это неправда, но все-таки и супервлиятельный был режиссер, даже говорить тут нечего.
По-моему. Ну, здесь, понимаешь, вот здесь я как раз вот этот момент, во-первых, конечно, схожий с Михалковским, но Михалков мне просто представляется гораздо большей величиной. Вот, к сожалению, да, я незадолго до своего отъезда сходил на большой спектакль Богомолова, как раз его в Барвихе ставили по бесам, куда он пригласил, в частности, зачитать одну роль Владислава Суркова. И это было, ну, просто вопиюще, скверное зрелище. Я понимаю, что как раз если там в каком-то там балете, в опере, у меня взгляд достаточно дилетантский, то драматический театр я люблю и знаю. И это была попытка в пост драму, абсолютно провалившаяся. И, на мой взгляд, да, как бы...
У него «Лед князя», «Мушкетеров».
У него были хорошие постановки.
Ну, у него
были великолепные спектакли.
Я «Начинаю с дракона» ничего не смотрела. И когда перешел на «Брону», не смотрел принципиально, потому что у «Манифеста» uh-huh. было вот это вот, помнишь, про гендерно-нейтральных чертей, которых в его театре не будет. И, в общем, кому интересно, что я не смотрела. Я сейчас вот как этот, да, папка. Но я что хочу сказать, что любопытно. То есть мы вспоминаем какие-то крупные работы, и он же был ультра-мега просто провокатором. Он на этом сделал себе полностью карьеру. Он возмущал чувство верующих, ему подкидывали, вернее, по-моему, к двери МХТ имени Чехова подкидывали свиную голову, его там закрывали люди, какие-то эти тетушки там приходили на Горбунцова под Нагрилев в Театр нации, срывали спектакль, люди массово уходили, князь, была суперпровокация. То есть он на этом, это просто суперважно, мне кажется, что с его стороны просто нечестно говорить сегодня такое, потому что выглядит так, что он действительно поднялся на какую-то ступень, вынул ключ и закрыл дверь, вынул ключ и куда-то его спрятал или съел. Конечно, напрашивается такая какая-то аналогия с Мирхольдом и Станиславским, что человек реально подмял под себя все, но сегодня-то он тоже оставляет для себя вот этот вот способ провокативный такой, да, вот сорокинский. Кстати, реально он же uh-huh. супер сорокиновед. Интересно, что сегодня он... Вот как вот можно говорить такое, при этом быть таким сорокинофилом? Он ставил «Лед», он его обожает. Он снимал, кстати, фильм «Настенька», он снимал короткометражку, по-моему.
Да, ни в коем случае не хочу умалить талант Богомолова. У него есть как бы и талантливые постановки, и интерпретации. Но вот ты правильно сказала, что вот он был провокатором. Но со временем, к 2024 году, он стал провокатором за счет слабого, за счет побежденного. И это не что-то, да, за что я хочу его там отменить, это не что-то, что нужно запрещать, потому что сильные и слабые, они регулярно меняются сторонами, но он сегодня это делает сознательно. То есть это провокация в пространстве, в безопасном пространстве, да, причем в пространстве, которое стало безопасным не в последнюю очередь благодаря репрессивному режиму Путина. И мы видим, как такие же провокации, например, делает Артемий Лебедев. Они в этом смысле типажно очень похожи. Тоже провокатор, тоже талантливый, тоже состоявшийся, безусловно, самостоятельный, благодаря личным качествам, но ты с этим спорила, да, но я буду настаивать все равно. Вот оказавшись в России 2024 года, очень комфортно поместивший себя в рамки допустимого и продолжающий выдавать это за контркультуру. Но вот контркультура так не работает, и за это мой большой упрек и Лебедеву, и Богомолову.
Когда у него был манифест, я прям писала и говорила об этом, что вот у нашего с тобой друга Олега Каш, что у него есть такая формула «не засав». И то есть понятно, что критиковать культуру отмены, если ты Джоан Роулинг, это одна история, а из России это называется «не засав». И все, что он делал дальше, все эти провокации, они тоже из серии «не засав». И тут знаешь, что как бы хочется это вспомнить, что в все-таки изначально его провокации были с другой стороны, против консервативных, против линии партии, против...
А потому что это... Очень просто. Потому что это не были доминирующие в России силы в той политической системе, в рамках которой он пытается работать. И поэтому он все это критиковал. Как у Лебедева, если ты помнишь, да, у него же также был конфликт с РПЦ, ему дали по рукам, он отказался.
Кристина Богомолова была известна для всей среды. Вот я, например, работала в Минкульте, и была огромная у него трагедия, что ему не могли дать театр, например, никогда. Потому что все вот эти вот там основы культурной политики, все основные документы, они, ну, то есть там все министры, все люди культуры, все его не воспринимали из-за его вот этой провокации, которую ты говоришь, второсортная постдрама. Значит, я считаю, что это, ну, прям вот немецкий театр top of the tops, то есть как бы который гораздо лучше, чем мне там говорили, посмотри.
Я конкретно Бесов комментировал, конкретно Бесов.
Да, так вот, и у меня есть, я по-другому как раз считаю, я не считаю, что он всегда работал в, был таким конъюнктурщиком, я считаю, что как раз самая вот печаль его позиции в том, что ему помогали. И его, как бы, не то чтобы крышевали, но за ним стояли люди, которые позволяли делать эту провокацию возможной. Например, Олег Павлович Табаков или Марк Захаров. Они же подставлялись там перед АП, они ставили эти спектакли, они их отстаивали. И Константин Богомолов возвысился за их счет. И теперь он закрывает эту долбанную дверь и другим говорит, нет, этого больше не будет. То есть, по-моему, это просто позиция слабого человека, ну, достаточно лицемерная, естественно.
Я с тобой абсолютно согласен, мы пришли к консенсусу. Да, мне тоже неприятно наблюдать за этим, таких людей мы знаем, Богомолов такой не один, и еще раз, вот ты говоришь, закрывай дверь, но мне, помимо прочего, кажется, что он еще и получает от этого какое-то вот такое низменное удовольствие, потому что реплика, которую мы сейчас обсуждаем, где он пытается на голубом глазу рассказывать о том, что в России есть какие-то уникальные свободы для творчества, эта реплика необязательная, понимаешь? То есть я, в принципе, очень многое, не то что прощаю, да, люди не нуждаются в моем прощении, но могу для себя и понять, и объяснить, когда люди, оставшиеся в России, ну, там, вынуждены какую-то перформативную часть, да, делать, да, для того, чтобы их не выдавили из страны, для того, чтобы они могли продолжать работать. И к этому у меня по-настоящему претензий нет. Как бы я понимаю, что происходит в их жизни. Зачем? Вот Константин сказал эту реплику, да, зачем он в таком ключе решил выступить, мне непонятно вообще, потому что это было не обязательно, этого от него никто не просил. Он буквально побежал впереди репрессивного вагона, ну, как бы за это дисреспект полный.
Давай приведем пример культуры, которую отменяют у нас в России уже совсем по другим причинам, чем на Западе. «Коррозия металла» сегодня, вот прямо сейчас, пару часов назад, объявила о том, что она прекращает свою концертную деятельность в России. Директор группы заявил РИА Новостям. До этого концерт был жестким образом сорван. Была новость про то, что удар, да, там какая-то беда произошла с одним из участников группы. Потом это все опровергли. Но факт остался фактом. На группу теперь давят силовики, концерты срывают. И все из-за того, что кто-то написал донос на мерч группы, что у них по старой памяти, там, звезд какого-то года или там с 2000 какого-то года, мерч с коловратом, на который раньше всем было наплевать.
Да, это вообще интересная такая трансформация, что группа, которая была вызывающей панковой в, типа, в 79-м году, да, они же, в общем, ну, это один из древнейших вообще ансамблей, сегодня вдруг снова стала контркультурной, снова стала вызывающей, при этом абсолютно не поменявшись внутри, да, это те же самые панки, и, кстати, если уж мы говорим о коловрате, да, то это тоже, в общем, наследие вот той эпохи, когда нужно было просто, конца 80-х, начало 90-х, когда нужно было просто вызвать раздражение у всех правильных людей, да, тогда появилось это выражение, ну, зигани, тебе же хочется, не потому, что ты поддерживаешь там геноцид, не потому, что ты не потому, что ненавидишь евреев, а потому, что это вызывает вот ненависть, реакцию, раздражение у людей, которые, во-первых, находятся во власти, во-вторых, у тех, кто постоянно пытается взобраться на вот эту вот табуреточку морального превосходства. Это шокировало тогда, а потом вот был период действительно какой-то культурный свободы и творчества, и там конец 90-х, начало 10-х годов, и вот сегодня уже какие-то деды, которые просто отыгрывают материал 30-летней давности, вдруг снова стали панками против своей воли, потому что их государство буквально панками назначило, когда вот устроило всю эту пляску вокруг паука и их концерта. Страна меняется, и да, вот многое из того, что казалось, ушло в прошлое, оно сегодня возвращается, и звучат имена, которые мы давно ассоциировали. Может быть, кстати, несправедливо, это как раз, может быть, это упрек в мой адрес, да, но вот мы взяты в телевизор, мы приличные вещи, нас можно ставить там, нас можно ставить здесь, писал Борис Гребенщиков, и люди, которые казались приличной вещью на протяжении последних 30 лет, вдруг бац, и опять оказались в авангарде контркультуры. Интересно.
Мне кажется, что вот он же был в одно время, помнишь, мэрские выборы какого, 13-го года?
Да, 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 конечно.
Против Евгения Чирикова, и какой-то у него был свой план реконструкции Химкинского леса.
А тогда говорили, что это кремлевский провокатор, что он специально баллотируется для того, чтобы...
Чувак на спидах, такой местный, тогдашнего времени Паша Техник, вечно укуренный, странный, который безостановочно говорит какую-то дичь шизофазическую, ты не понимаешь, он это серьезно прикалывается или вообще что с ним происходит. Конечно, какие-то у него были, видимо, связи, но видишь, вот один донос, и все поменялось всего 10 лет назад, очевидно, у него... Явно.
И это повод напрячься и для Богомолова, который мы только что обсуждали, и, например, для Охлобыстина, который кричал «Гойда», но, в общем, сам является выходцем и той эпохи, и понятно, что он там попытался себя переизбрать, но можем ли мы представить, что и он попадет в какой-то момент в дисфавор власти? Это запросто совершенно можем представить, так что не ждем, а готовимся.
Был у Кинчева, который сегодня как раз является певцом, сейчас ни в коем случае не хочу никого, ничего внимания ни к чему привлекать, этого уже нет, на всякий случай скажу. Сегодня он такой певец пропутинской России, абсолютный антизападник, тоже помним его интервью Дудю, где он там это всякие такие вещи одиозные на тот момент говорил, сегодня это все-таки уже мейнстрим. И он выступал все время в футболке «Православие или смерть». Потом эта фраза, эта символика была признана экстремистской. Он, естественно, спокойненько там снял, сложил, значит, погладил, убрал куда-то в дальний ящик. Но, да, просто вот любопытная зарисовка из вот этих вот рокерско-панковских движений, тусовок, потому что она очень причудливым образом разделилась. И вот все-таки хорошо, наверное, коррозию металла надо поздравить с тем, что она не в этом ужасном сообществе.
Да, может быть, и против своей воли. Я не знаю, стоит ли поздравлять людей, которые попадают в такую беду. В общем, уже пенсионеры хотели попеть свои песни, не хотели менять свой образ жизни, и в итоге попали под какой-то очередной пресс, какой-то каток. Я не думаю, что здесь есть повод для поздравления, наоборот, скорее для сочувствия.
Я говорила с мужем, что-то мы обсуждали фестивали, и он мне сказал, что... Сейчас такая ситуация в России, что на фестивале нет ни одного мейнстримового как бы персонажа. То есть нет крупных лиц, и поэтому, естественно, там все уехали, кого-то зачистили, кто-то не выступает. В итоге выступают артисты даже не категории Б, но просто инди-артисты. Менее известные, менее популярные. Вот такая вот новая реальность. И в контексте Богомолова, который снимал таки свой фильм «Настенька», наверное, такой очень артовый, хочется сказать, что у нас с фестивалями совсем беда. То есть все фестивали, которые были независимые, которые поддерживали вот такое артхаусное, что у нас вот прям, помнишь, у нас вот 10-е годы, новые тихие, это прям была такая отдельная категория, прям отдельный жанр российский, классный, фестивальный, который выпустил ту же Германику, например. И Гордон, да, занимался пропагандой этого замечательного маленького такого нишевого кино. Но в итоге этой категории вообще не существует больше, потому что у нас нет фактически этих фестивалей, половина людей уехала, какие-то фестивали закрылись, естественно, это финансирование. Естественно, любой фестиваль маломальски независимого кино будет считаться таким вот западным, иноагентским и тому подобное. Это огромная печаль. И вот почему Касым Богомолов на авторское кино не посмотрит, тоже странно.
Это просто, мы понимаем, да, вот есть автор, и вот есть его кино, понимаешь, ему неплохо в России живется. Видимо, Богомолов имел в виду это.
Номер один. Таджикам рекомендовал МИД Таджикистана воздержаться от поездок в Россию, в Москву. Михаил, а как-то так? Вроде такой большой уже лак прошел. Казалось бы, все было улажено. Официальные лица возлагали цветы к мемориалу у Крокуса. Как так получилось, что таджикам запрещено? Почему это вдруг стало опасным быть в Москве?
Ой, на самом деле интересно. Я как раз здесь какой-то дипломатической точки зрения на это все посмотрел. Видимо, есть некоторые разногласия между властями Таджикистана и властями властями России, и это используется как такой, ну, скажем так, еле заметный, может быть, пока что, но укол в адрес Кремля. Вот мне интересно, чем он спровоцирован, потому что, да, я с тобой согласен, лаг прошел очень большой, и это выглядит как повод, а не причина. Причина в чем-то еще, в каких-то разлаживающихся отношениях. Но о том, что Путин и Кремль теряют влияние на страны бывшего СНГ и вообще на страны бывшего Союза. Мы с тобой много раз говорили, и мне кажется, это как раз продолжающаяся вот эта вот история, что на самом деле, конечно, дипломатическое влияние Кремль скорее потерял.
Я тебе могу рассказать ситуацию из жизни, которая, мне кажется, доказывает твою точку зрения, что, возможно, это попытка даже не манипуляция, а это прямое давление. Да. Ситуация выглядит так, банальная. Она в любой непонятной ситуации, когда мне скучно или плохо, я вот затеваю ремонт. Я люблю вот это вот, наверное, это сейчас скажешь, какая женская прекрасная черта обуючивать, гнездоваться. И вот это
тело... Гнездование, есть такое хорошее слово. А ты еще алкоголь перестала пить, да, кажется?
Да. Конечно. Да. И вот, видимо, туда весь ресурс направила свой, да, свою новую женскую, традиционную. Так вот, и есть там, естественно, там компании рабочие, первые приходят, которые все сносят, а дальше те, которые уже занимаются отделкой. И мне все снесли, а дальше оказалось, что людей нет. Просто не существует команд, то есть групп вот этих вот рабочих в Москве прямо сейчас, которые, они все расписаны по минутам на годы вперед. Их очень мало. И один мой знакомый прораб сказал, что буквально после Крокуса огромное число таджиков уехало, и это были главные, вот главный контингент, который занимался ремонтами. И мы не говорим про частные дома, это все может потерпеть, но все-таки у нас есть огромные новостройки, у нас есть там пики, которые сдают с отделкой квартиры. Это огромный тоже рынок, и строительство, да, не только же это ремонтные работы. Я думаю, что, вот, кстати, ты можешь мне рассказать, как быть в такой ситуации, когда у тебя страна не то, что там запрещает, но не рекомендует своим гражданам въезжать в другую страну, в то же время у страны Б все-таки рассчитана целая большая отрасль на вот такой труд, на труд вот этих вот людей, на рабочие руки эти.
Да, ну здесь на самом деле нужно обратить внимание, что тут ты пережила кризис с поиском рабочих до того, как МИД Таджикистана выпустил свою ноту. То есть да, это произошло, было. Это какой-то... Это...
Они просто испугались и уехали.
Да, это какой-то стихийный... Да, стихийное действие. Я не думаю просто, что заявление МИДа, вот сколько раз ты обращала внимание перед поездкой, рекомендует или не рекомендует МИД России куда-то ехать. Я, честно скажу, ни разу. Да, вот наоборот, мне это создало скорее проблемы, когда вот ты во время Китая локдаунов говорили, вот не ездите, пожалуйста, никуда, и границы закрывались. Это меня раздражало. А так, чтобы я посмотрел, рекомендует МИД или не рекомендует мне поехать там в Бразилию или еще куда-то, это, господи боже мой, это я, да, человек, в общем, включенный в информационные потоки. А что уж говорить про таджикского рабочего, который на заработки приезжает в Москву. Будет он на это заявление обращать внимание? Нет, не будет никакого. Поэтому он даже не будет, скорее всего, не будет даже знать, что это заявление было выпущено, потому что, чтобы прочитать, нужно, ну, как минимум, отправиться на сайт МИДа. Вот, так что я все же считаю, что здесь есть какой-то элемент политики, который нам пока не совсем очевиден.
Как либертарианец, ты за такую мигрантскую политику, в которой у тебя более... Ну, это же тоже рыночное отношение, что у тебя более дешевая рабочая сила привлекается из-за рубежа.
Я считаю, что вопрос миграции может решаться разными способами. Мне, например, нравится миграционная политика Арабских Эмиратов. Вот там огромное количество иммигрантов живет, да, но путь к гражданству максимально усложнен, при этом эта страна для мигрантов остается привлекательной. Они там все строят по очень выгодным ценам, и, в общем, все оказываются в выигрыше. Вот меня такая миграционная политика привлекает. Я считаю, что страна должна заботиться в первую очередь о своих гражданах, а не об иностранцах. Но при этом, конечно, иностранный труд, он нужен и важен, и поставив его в правовые рамки, можно получить серьезные выгодные, взаимовыгодные отношения. Арабские Эмираты, миграционная политика крутая.
Дорогие друзья, подписчики таджики, обратите внимание на Арабские Эмираты. Я так понимаю, что там это вообще не очень сложно.
Я бы хотел, чтобы российские политики обратили внимание на Арабские Эмираты и почему у них работают те системы, которые в России не работают. Вот это мое обращение к ним было.
Уругвай, дорогие таджики, езжайте в Уругвай, Парагвай, куда ты обычно еще
рекомендуешь? Уругвай дорого. Уругвай, не-не-не, вообще разные вещи. Уругвай дорого, там нет денег, в России все-таки какие-то деньги есть, и я, в общем, вот, обращаю внимание на успешный опыт соседей, да, потому что от Таджикистана что до Дубая, что до Москвы лететь, в общем, примерно одинаково.
Мы переходим к рекламе. Хочется сначала прорекламировать, наверное. Ладно, не буду рекламировать. Хотела Штефанову прорекламировать в очередной раз. Я, кстати, не знаю, там закрыто голосование с Форбсом 30 до 30.
А, непонятно, там же против журналистов Форбса сейчас завели уголовные дела, буквально с обысками, с похищением из квартиры ночью, и я как раз это связываю с тем, что посмели поместить в список Александра Штефанова и Эллен Шейдлину, двух иноагентов, которые одновременно, да, вот с одной стороны государство их ненавидит, с другой стороны и Эллен, и Александр занимали последовательную антирежимную, но пророссийскую позицию, за что им мой личный большой респект, радуюсь, что знаком с ними обоими, правильно. Вот, и, в общем, несправедливо, но в то же самое время вот Forbes, конечно, немножко потерял из вида те две двойные сплошные, которые в России, к сожалению, установлены сейчас.
Я так понимаю, что журналист, которого взяли, это же политический журналист, и он, естественно, к составлению рейтингов, который делает редакция, какая-то, может быть, даже отдельная лайфстайловая редакция, я думаю, что он имеет не такое прямое отношение.
А это абсолютно не важно, это заложник буквально.
Ага. То есть поместить иноагента в рейтинг, ты считаешь, что это настолько люди это отслеживают?
Ну, конечно. Ну, слушай, мы много раз видели, как Кремль в наличный счет воспринимает совершенно ничего не значащие высказывания в каких-то не очень, очень небольших изданиях либо социальных сетях. Да, я уверен, что это попало кому-то на глаза, потом это попало кому-то на стол, и было подписано распоряжение разобраться. Ну, вот и разбираются. А кто там именно писал рейтинг, совершенно не важно, потому что мстят редакции, а не конкретному автору.
Так вот, я хотела прорекламировать, поскольку наш историк просветитель выпустил фильм про Чернобыль, хотела прорекламировать книгу про Чернобыль, которую вы можете приобрести на shockdiletant.media. Чернобыль, час 23:40, это, собственно, время трагедии, рассматриваются события первых трех недель, те самые, которые мы, например, все знаем по сериалу Чернобыль. Первые три, вернее, недели, а первые три месяца с 26 апреля. И вот shockdiletant.media прямо сейчас эту книгу распространяет, можете ее приобрести за 1600 рублей, книга Эндрю Ливербарроу.
Да, поддерживайте, покупайте книжки, поддерживайте.
Конечно, можете донатами, если вам угодно это сделать. А про традиционные ценности мы с тобой как-то так коротко говорили, мои новые традиционные ценности. Хочется опять вернуться к этим традиционным семьям. На этой неделе стало известно, что Герман Стерлигов то ли развелся, то ли нет со своей женой. Помню.
А там я могу как раз тебе объяснить, скорее всего, что произошло, потому что Герман Стерлигов, он же не признает светские, ну, условно говоря, там, светские процедуры, в том числе заключение брака, поэтому с точки зрения как раз светских институтов, может быть, там никакого разрыва и не произошло, но вот в картине мира Германа Стерлигова он со своей женой и двумя детьми ничего общего иметь не желает, потому что как он там слово использовал, я забыл. Сейчас я вспомню, подхвати пока, я сейчас найду.
Да, пока я ищу это слово. Герман Стерлигов не просто разошелся с ними, он сказал, что они какие-то все падшие, вот Михаил сейчас...
Пущеницы слово он использовал. Слово, да.
И какие-то, значит, отрезанные ломти, что он с ним...
Блудные сыновья,
что еретички. Он с ними совершенно разных ценностей придерживается, их не понимает, и поэтому он их лишает полностью наследства. Естественно, нет у нас записи в гражданских актах, нет у нас половины имущества совместно нажитого. И вот здесь опять мы приходим к той самой идее, что если у нас... Вот, понимаешь, вот Герман Стерлигов, он же топил за типа традиционные ценности. Мне удивительно, почему каждый раз, когда мы встречаем мужчину традиционных ценностей, то он выполняет пункт А и не выполняет пункт Б. Потому что в каких бы условиях ты не расстался со своей женой, вспомним Анну Каренину, ты, естественно, всегда будешь ее, там, не знаю, содержать, оставишь ей половину...
Я хочу тебя все-таки поправить. Нет, история про Анну Каренину, это история про буквально куколда, которая в полной мере была осмыслена таким образом автором. То есть это не какая-то такая современная интерпретация, да, но это об этом история, там нету никакого...
У тебя жена приносила тебе в подоле бастарда, то есть ребенка от другого мужчины, то он унаследовал твою фамилию, и ты был его отцом, ну, таким, в общем...
Это ты описываешь нетрадиционные отношения, Лиза, извини меня, пожалуйста, но все-таки они выглядят иначе.
Она Каренина, он Каренин, их дочка Каренина. Все.
Да, ну потому что это история про куколда. Она буквально, она так написана. Да, это не интерпретация Михаила Светова. Это трагедия, буквально, это, ну, наш Жорж Данден. А дурачный муж.
Михаил Светов, так работали светские правила того времени. То есть, если бы был развод, тогда понятно, что ее ребенок был бы уже там от другого мужа или другого мужчины, или вообще типа незаконно рожный. Но ребенок, рожденный в браке, это официальный ребенок Каренина, так что все было достаточно четко. Так вот, да, несмотря как бы без отсылок, без апелляции к Ане Карениной, все-таки, когда у тебя есть по-настоящему, то есть не косплейная, не постмодернистское какое-то традиционное, псевдотрадиционное общество, когда у тебя трушная традиционная семья, то, естественно, ты не будешь лишать ее наследства. Это априори не так. Ты как бы, да, ужасным образом берешь типа в собственность, берешь под свою ответственность другого человека, но ты ему поэтому и обязан тоже всю свою...
Ну, это снова, это просто как бы ну, по библейским вообще заветам не так, потому что если жена блудница, то у мужчины да, довольно большой инструментарий с точки зрения как раз традиционного уклада дается для того, чтобы с такой женщиной разобраться. Так что, ну, мне кажется, ты проецируешь на Стерлигова свое какое-то достаточно превратно понятое представление о том, что из себя представляют традиционные отношения в библейском смысле слова, в то время как Стерлигов живет по букве Библии, а по букве Библии там все немножко иначе, чем ты рассказываешь. Я не хочу сказать, там, что он прав, ты не права, я просто объясняю, что библейские традиционные ценности – это не то, что ты сейчас описываешь совсем.
Из-за измены, измена, естественно, является... аргумент.
Ну вот что, я давай прочитаю, да. «Моя бывшая жена уже давно пущенница и еретичка. Моя дочь Пелагея пущенница и еретичка. Мой сын Арсений, блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеймон, блудный сын и еретик, лишен наследства». Ну что он вкладывает в пущенницу и еретичку, нам еще только предстоит узнать. Поэтому...
Следим, что называется. Не знаю.
С интересом. Из всех фриков, которые медийных, которые существуют в России, он, наверное, один из самых интересных, поэтому.
Ты хотел поговорить про расследование, которое прямо сейчас издание «Цицерон», немецкое, правое, консервативное, опубликовало да. против правительства Германии, которое какую-то схему... Вот расскажи, пожалуйста, про эту схему с атомными электростанциями и зеленым лобби.
Да, там совершенно потрясающая история. В Германии последние годы массово закрывались атомные электростанции под предлогом борьбы за чистоту экологии,
выбросами.
Да, с вредными выборами. И вот на этой неделе стало известно, что, оказывается, все это время чиновники из партии «Зеленых» фальсифицировали отчеты экспертов, чтобы правительство Германии закрывала атомные электростанции более активно. То есть вот в начале 2022 года сотрудников Минэнергетики попросили предоставить записку о том, стоит ли оставлять станции открытыми. Нанятые специалисты отметили, что в зимние периоды мощностей для покрытия потребностей может не хватить, особенно учитывая низкую выработку энергии с ветряных электростанций. Авторы записки попросили чиновников отложить закрытие атомной электростанции. Как оказалось, аппарат департамента просто скрыл этот текст от руководства ведомства. И там опубликован ряд вот подобных переписок, происходящих в разные периоды времени, где буквально ключевая важная информация не доносилась до людей, которые подписывали документы, потому что вот эти вот чиновники из партии «Зеленых» считали, что цель оправдывает средства, что можно обмануть и людей, и общество, и чиновников ради достижения благой цели закрытия атомных электростанций. На что здесь нужно особенно обратить внимание, что все это происходило в преддверии войны, которую развязал Владимир Путин, и Германия сейчас поставила на грань энергетического кризиса не только себя, но и весь Европейский Союз, потому что происходит такое рыночное искажение, где Германия сегодня вынуждена закупать уголь, вынуждена закупать газ, вынуждена закупать другие энергоносители на международном рынке для того, чтобы держать свою экономику на плаву. А напомню, что экономика Германии в этом году входит уже в фазу стагнации. Это в России прогноз роста экономики повышен уже до 3,5%, а в Германии входит в стагнацию. Все это, да, покупка энергоресурсов на внешнем рынке, повышает цены на эти энергоресурсы, делает Владимира Путина богаче, упрощает для него ведение войны, делает экономику других европейских стран еще менее крутоспособный, потому что там, где Германия может позволить себе втридорога покупать газ, нефть, уголь и так далее, какая-нибудь Португалия или Испания этого позволить себе не могут. То есть стагнирует вся экономика по вине вот буквально этих зеленых сектантов, которые ради совершенно безумной цели закрытия...
были зеленые сектанты, может быть, это были как раз какие-то пропутинские там казачки заслуги.
А я думаю, это одно и то же. В принципе, то, что Путин спонсирует, то, что Кремль спонсирует как раз зеленое движение по всему миру, это и не только Путин, Китай занимается тем же самым. Это секрет Полишинеля, потому что именно Китай, Россия и другие ресурсные... Китай отдельно, потому что производитель, Россия и другие ресурсные страны являются главными выгодополучателями вот такого буквально самоуничтожения европейской западной экономики.
Подожди, насколько я понимаю, вот эта вот ситуация там с заполнениями хранилищ, она понятна, Германия потратила огромные деньги, но, с другой стороны, эта ситуация с войной, с отсутствием энергоресурсов, стабильности в них, она очень сильно забустила вот этот переход, про который зеленые говорили, и тут случилась война, стало понятно, что это рассчитывать нельзя. То есть это такая вот историческая, что ли, неизбежность. И говорить о том, что благодаря зеленым начали закупать, да это в любом случае было, это было бы, это заполняли нефтехранилища, чтобы потом обеспечить как раз более устойчивый, более быстрый переход на там, другие источники.
Разумеется, но там, где Германия могла обеспечить собственный внутренний рынок дополнительной энергетикой с помощью атомных электростанций, я еще раз обращу внимание, что атомная энергетика – это самый эффективный, самый экологичный, самый безопасный способ вообще добычи электроэнергии, отказываться от него безумие. Я сейчас нахожусь во Франции.
Расскажи этого. В Японии, да. Своей любимой стране.
Еще раз.
Японии. Расскажи об этом, своей любимой стране.
Я в Японии был на момент Фукусимы непосредственно, да, когда ядерное облако двигалось в сторону Токио, и, конечно, да, какие-то трагедии подобного рода случаются, но, обрати внимание, смертность в Японии не повысилась. Жертв этой...
На психологическом уровне они, да, отвращают людей от этого источника энергии.
Абсолютно все источники энергии имеют свои издержки, и у атомной электроэнергии, наверное, издержки наименьшие. Вот в пересчете на кубометр, да, электричества, или как там считается.
Наше время подходит к концу, и мы передаем слово Яну Веселову и Трифектам, которые, да, сейчас обсудят политику Соединенных Штатов Америки. Спасибо большое, что были с нами. Увидимся на следующей неделе. Пока, Миша.
Спасибо большое, Лиза, зрители. Пока-пока.
Ладошки не покажу.